Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Пойте на кухне. Почему в России запрещают концерты музыкантов и кто будет следующим? Напиши депутату. Правозащитники требуют принять закон о профилактике семейно-бытового насилия. Эпидемия ВИЧ. Как Россия стала лидером по скорости распространения вируса?
Эти темы обсудим в течение ближайшего часа, но сначала Антон Бенедиктов напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В аннексированном Крыму арестовали 24 украинских моряка. Их обвиняют в незаконном пересечении границы. Ранее российские военные обстреляли и задержали 3 судна в Керченском проливе. На видео ФСБ России один из украинцев говорит, что участвовал в провокации. Но на суде он заявил, что не проводил опасных маневров и не нарушал правил судоходства. В Киеве заявляют, что показания задержанные давали под давлением и считают их военнопленными. Освободить моряков потребовали Евросоюз и США, а американский президент даже отменил из-за этого встречу с Путиным на саммите «Большой двадцатки». Оппозиционер Сергей Мохнаткин арестован на 2 месяца по новому уголовному делу. Он должен был выйти из колонии всего через несколько дней, но его обвинили в дезорганизации ее работы. Мохнаткин отбывает 4,5 года заключения. По версии следствия, он ударил полицейского на акции протеста. В колонии оппозиционер неоднократно жаловался на избиения и пытки, а также объявлял голодовку. Тем временем другой российский оппозиционер Вячеслав Мальцев получил политическое убежище во Франции. Об этом сообщает ТАСС. Независимых подтверждений пока нет. В России Мальцева обвиняют в призывах к экстремистской деятельности и создании террористического сообщества. Его движение «Артподготовка» запрещено. Против нескольких сторонников возбуждены уголовные дела. Националист покинул Россию в прошлом году. На этой неделе из страны уехал и первый человек, открыто заявивший о преследованиях геев в Чечне. Фотограф Максим Лапунов покинул Россию из-за угроз. В прошлом году он рассказал, что подвергся пыткам в секретной тюрьме для геев. В Следственном комитете возбуждать уголовное дело отказались. На днях суд признал отказ законным. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что гомосексуалов в республике нет. Но за последний год российская ЛГБТ-сеть помогла выехать из региона более сотни людей, которых преследовали за сексуальную ориентацию. В Европейский суд по правам человека поступила первая жалоба по делу «Нового величия». В Страсбург обратилась защита Руслана Костыленкова. Адвокаты называют его арест незаконным и утверждают, что во время обыска его избили и пытали. Всего по делу о создании экстремистского сообщества проходят 10 человек. 4 находятся в изоляторе, 6 под домашним арестом. Правозащитники отмечают, что устав «Нового величия» написал внедренный сотрудник спецслужб. Родители арестованных организовывали акции в их поддержку. В Белоруссии казнили 2 осужденных по делу черных риэлторов, несмотря на просьбы Комитета ООН по правам человека приостановить исполнение приговора. Когда именно прошла казнь, неизвестно. В прошлом году Игоря Геращенкова и Семена Бережного признали виновными в 6 убийствах, похищениях и мошенничестве. Белоруссия – единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Развивается скандал вокруг массового срыва и запретов в России концертов, популярных в основном среди молодежи исполнителей. В соцсетях говорят о возвращении цензуры, а музыканты требуют свободы творчества. В минувший понедельник Оксимирон, Нойз МС и Баста выступили в поддержку рэпера Хаски. Чиновники добились срыва 4 его концертов подряд, а за попытку музыканта выступить перед фанатами на улице Хаски отправили под арест на 12 суток. Впрочем, это решение довольно быстро изменили. О том, чьи еще концерты прервали на этой неделе правоохранительные органы и общественные организации, расскажет Иван Воронин.
На отмене концерта дуэта «Ice Peak» 27 ноября настаивал лично глава Ленинского района Перми, обвинив тексты песен группы в суицидальной направленности. С ним были предельно солидарны полиция и Федеральная служба безопасности. Организатора концерта забрали на беседу в отделение, а 2 площадки отказались принимать мероприятие. Группа нашла 3-ю, но и там не успела даже настроить звук перед выступлением. Пришедшие сотрудники правоохранительных органов заявили, что им приказано не допустить проведения концерта и проводить исполнителей за черту города. Слежка за артистами продолжалась до приезда на вокзал на следующий день.
Вместе с другими тебя скрутят на площади.
Одна из основных российских групп в жанре вич-хаус, хотя классифицировать их творчество одним словом сложновато, давала концерты в Европе, США и Латинской Америке. Недавно перешла на русскоязычные тексты песен, обращаясь, как описывают сами исполнители, одновременно и к русскому фольклору, и к сегодняшней общественно-политической обстановке, смешивая их в единую сказку. Их последний альбом, кстати, так и называется – «Сказка». Причем сказка страшная и русская. Сейчас группа в туре в поддержку этого альбома. За последнюю неделю сорвали или отменили 5 концертов Ice Peak.
Мы можем только подозревать, потому что на прямой контакт с нами до сих пор никто не выходил и никаких претензий не предъявлял. Видимо, потому что на законном основании этого сделать невозможно. А подозреваем, что кому-то просто не понравился наш последний клип. Кто-то решил заняться нашей культурой, так сказать. Используя те методы, инструменты, которые...
Прошлого века,
да, Советского Союза. Такое было в 80-х.
Сейчас это не работает, потому что в информационный век каждый сам решает, куда черпать информацию, и у людей много различных источников. Но они этого боятся и пытаются как-то перекрыть этот канал.
С советской цензурой ситуацию с отменами концертов сравнивали многие исполнители. Например, рэпер Оксимирон, инициировавший в поддержку Хаски концерт. Его назвали строчкой из песни арестованного музыканта Ай «Я буду петь свою музыку». Именно ее он недоисполнил на крыше автомобиля в Краснодаре. Пара дней на организацию, моментальный солдаут и километровая очередь на вход в московском главклубе 26 ноября. В основном из молодых людей. В перерывах между песнями Оксимирон, который вообще не планировал концерты в этом году, отмечал, что мероприятие в первую очередь за свободу творчества, а солидарность не связана с симпатией к песням Хаски или его политическими взглядами.
Я постоянно могу дежавю от того, что сейчас происходит, потому что все стало кругу. Опять-таки исполкомы и запреты, и все такое. Это очень-очень знакомо все по 70-м, 80-м. Мрак, разврат, негатив, там, наркотики, оружие, вот это все. Это часть современного мира. Не мы, рэперы, не мы, рокеры, не мы, артисты, это распространяет и завлекает.
Арест Хаски был отменен после вмешательства Кремля, заявили, ссылаясь на анонимные источники в администрации президента, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеканал «Дождь». Источники издания знак.ком заявили, что за серией отмен концертов стоят Центр по противодействию экстремизму и ФСБ. Повлиял на это, утверждает издание, самоподрыв подростка на входе в областное здание ФСБ в Архангельске, а также взрыв и расстрел студентов колледжа Керчи, устроенный одним из учащихся. Впрочем, концерты срывали и до этих событий. Руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил в своем телеграм-канале, что в ФСБ есть черный список музыкантов, чьи выступления необходимо срывать. А депутат Госдумы Виталий Милонов еще в начале ноября предложил вернуть цензуру и избавить культурное пространство от нечистот. Таковой он считает, к примеру, песню исполнителей Нойза MC и Монеточки «Child Free».
Не мы же сами должны приходить и там решать вопрос, что можно, что нельзя. Цензура – это контроль за соблюдением закона в этой творческой сфере. С музыкой никто не борется и не собирается бороться. Государство говорит, что будь то классический балет, будь то рэп или рок-н-ролл, нельзя давать информацию положительную о наркотических веществах. У вас масса есть свобода. Она, к сожалению, разрешает петь даже таким исчадьем ада, как Шнур и Бузова.
Жил на свете человек, кричит-кричит-кричит, любым советом следовал, не укоснительно.
27 ноября стало известно об отмене концерта рэпера LG в Якутске, намеченного на следующий день. Выступления не было по обоюдному согласию артиста и организаторов из-за угрозы срыва. Музыканту якобы угрожали физической расправой. Накануне управление образования Якутска рекомендовало школам не допускать учеников на концерт. По мнению чиновников, композиции LG могут вызвать у детей желание употребить наркотики, табак, алкоголь или пристраститься к азартным играм. Помимо этого, правоохранительные органы, общественные организации и встревоженные группы родителей, срывая концерты, обычно опасаются экстремистских и суицидальных песен. Сценарии спасательных операций тоже типичны. Музыкантам отключают свет в концертном зале, пожарные заявляют о внезапных ремонтных работах, полиция сообщает о якобы поступившем сигнале о заложенной бомбе. Иногда достаточно давления по телефону со стороны полиции или местной администрации на владельцев площадки. И, как говорится, раунд. Кроме Ice Peak и Хаски, в ноябре в опале оказались певец Егор Крид и группа Friendzone. Концерт Ice Peak 29 ноября в Екатеринбурге стал лишь третьим состоявшимся выступлением дуэта за прошедшие 2 недели гастрольного тура.
А как вы относитесь к запрету концертов? Пишите прямо под окном трансляции программы на нашем канале в YouTube. Кстати, большинство родителей, нынешних поклонников Фейса, Хаски и Монеточки, чьи тексты носят, цитирую, ненадлежащий характер для молодого ума ее слушателей, сами выросли на запрещенке, рассказывает Анастасия Тищенко.
Плевать на разные бумажки. Советским музыкальным группам 80-х годов, как и кошкам, кажется, было плевать на разные бумажки о запрете их деятельности. «Аквариум», «Алиса», «Браво», «Центр» — всего больше 30 исполнителей устраивали концерты подпольно. Чтобы вычислить выступления тех, чье творчество пропагандирует чуждые обществу идеалы и настроения, силовые структуры проводили целые спецоперации. Организаторов концертов обвиняли в незаконной продаже билетов, музыкантов арестовывали, отводили в местное отделение полиции, долго допрашивали. Отчего кошки в их песнях такие безответственные? Но чаще всего отпускали. Настоящий срок получила лишь Жанна Агузарова. У нее нашли поддельные документы на имя иностранной гражданки. С началом перестройки запрет на безнравственных исполнителей отменили. Подполье вышло на сцену центрального телевидения.
Борщ, самовар, спутник.
В начале 90-х на советской эстраде началась сексуальная революция. Секс стал милым, а погибать молодым стало модно. Примерно на 20 лет в музыкальном мире воцарился шум, и было все ништяк. О массовых запретах музыки, связанных с политикой партии, в России вспомнили после украинского Евромайдана в 2012 году. Запрет на выступление в России получили украинские группы «Океан Эльза», «Бумбокс» и другие.
Уже разносит молва по дворам, что между нами чуала.
Сложности возникли и у российских исполнителей. После того, как Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ, раскритиковал политику России, администрации сразу нескольких городов – Кемерово, Югры, Омска и Брянска – запретили выступление коллектива.
И меня очень тревожит упорная позиция нашей власти, которую они занимают.
Под раздачу попал и Андрей Макаревич, который поддержал Евромайдан. По разным причинам, в том числе якобы техническим, не состоялись десятки его концертов. В 2015-2016 году в России отменили несколько крупных музыкальных фестивалей. Outline и Rowfest в Москве, Хвоя в Тульской области, Песок в Тверской области. Власти объяснили запрет тем, что не могут обеспечить надлежащую безопасность на мероприятии. Силовые структуры вновь заинтересовались текстами песен. Группу «Ленинград», чьи концерты не раз запрещали под разными предлогами, обвинили в пропаганде алкоголизма в песне «В Питере пить». В октябре этого года в песне группы «Порнофильмы» прокуратура ФСБ нашла пропаганду асоциального образа жизни. Затем последовала целая череда запретов и проверок музыкальных исполнителей, развращающих общество.
Моя родина, моя любовь, я не попасть. Ставьте их в автомат.
Концерты музыканта Найка Борзова в России еще не запрещали, но однажды Государственная Дума на полном серьезе в течение 2 часов обсуждала на пленарном заседании вопрос о том, можно ли оставлять в федеральном эфире его песню про Вову, который знает 3 матерных слова.
Найк, как вы оцениваете действия региональных чиновников, полиции, представителей активной общественности, которые приводят к отмене по всей стране концертов различных молодежных групп?
Ну, мне все это, конечно же, не нравится, и я вообще против любых запретов. Но, видимо, что-то люди находят в этих текстах, что им не нравится, и поэтому они хотят сделать так, чтобы их дети этого не слушали. Но как это можно сделать простыми запретами, не понимаю.
А что изменилось? Вот смотрите, около 15 лет назад там ваша лошадка, которая везет кокаин, крутилась в эфире федеральных радиостанций.
Ну, ваше три слова. Слово кокаин.
Хорошо, ваше три слова с парнем, который берет проститутку и презервативы, тоже это все было в эфире федеральных радиостанций, и к этому относились нормально. Были другие песни, те же запрещенные. Барабанщики осуждали убийство чернокожего, вот так вот я политкорректно выражусь. Что произошло за эти годы? Почему вдруг это стало табуированными темами?
Совсем недавно это было, так сказать, уделом, как их называют, маргиналов. Больше людей, может быть, взрослых более или еще что-то, не знаю. Вот. А здесь все это двинуло вот именно в мейнстрим, в такую, в как бы массовую культуру. Все это начало крутиться по радиостанциям, и понятное дело, что, конечно, на это обратили внимание. Когда мы это делали, мы там варились в каком-то андеграунде, то есть это слышали совершенно немногие. То есть касается моей песни «Три слова», Ну, это то же самое. Ее начали крутить по телевизору, по Первому каналу в утренней почте. И вот какой-то депутат увидел это с утра. Видимо, кусок в горло не пошел, потому что вчера отвисал с проституткой, стыдно. Жена рядом сидит, как бы что-то знакомое слово услышь, проститутка. Ах, сразу начал потеть, краснеть, потеть ладошки там, нервничать. Ну и жена как-то, видимо, это все просекла с утра. Что такое? Что? Что? Ну и как любая женщина на интуиции чисто устроила ему с утра там какой-нибудь трэш. Вот. Ну и парень приехал на работу, конечно, с плохим настроением, ну и устроил трэш своим подчиненным. И вот мы получили на пленарном заседании Госдумы обсуждение моей песни «Три слова» совершенно безобидной детской песенки.
Да, но сейчас уже песни не обсуждают на пленарных заседаниях Госдумы. Сейчас просто предлагают все вокруг запрещать. Срывают концерты, на которые люди купили билеты.
Ну что, концерты, говорят, если в принципе, вот если выйти на улицу, там, не знаю, или уехать, чуть-чуть от Москвы отъехать, то вы услышите истории такие, что на людей всем насрать в этой стране. Поэтому, конечно, что говорить о людях, которые купили билет на концерт. Вот, медицины нет, образования нет, все разрушено, поэтому плевать.
Да, но видите, тогда получается, чиновники делят людей на тех, на кого не наплевать, например, родительскую общественность, православные и прочие другие религиозные активисты. Это они часто выступают против каких-то концертов, против спектаклей, против культурных проявлений. А с другой стороны, есть люди, которые хотят это увидеть и услышать. То есть получается, что вот эти вот общественники равнее и правильнее, что ли?
Есть такая концепция «окно Овертона». Вот, когда за 5 условно этапов ты можешь в обществе, как сказать, сделать официальным и нормальным что-то такое, что недавно совсем это было запрещено, это было табу, это было античеловечно или еще что-то. Ну, например, педофилия или некрофилия. Как бы это все можно вот сделать так, чтобы это вот люди стали все этим заниматься. Как бы это было бы нормально. Вот. И у меня такое немножечко, конечно, это такое из разряда конспирологических заморочек, но как бы вот все вот эти вот какие-то шаги, вот эти запреты, комитеты, общественные организации, все это вот у меня такое ощущение, что это работа такого пиар-отдела кремлевского, да, вот, грубо говоря, сейчас ему платишь деньги, например, и тебе создают вот этот вот движ. Ну, так, чтобы не вкладывать деньги в рекламу, кремлевский пиар-отдел, он просто использует те механизмы, которые имеет в своем распоряжении, там, суды, там, создают эти организации матерей, еще что-то, православных казаков каких-то там, ну, как бы это все такие фейки, типа, mm-hmm. которые должны вот создавать вот это вот окно Овертона пробивать, так сказать, да? Вот, и просто сейчас вот, мне кажется, платишь деньги там господину Пескову, например, и он создает пиар-компанию тебе, вот, учитывая все вот, ну, так со Шнуром вот было то же самое, его запрещали, да, там в какое-то время, 2 года он там никуда ничего не мог делать, а потом раз через 2 года поехал по стадионам так косить, что вот до сих пор никому мало не кажется. Это все пиар-компания, конечно, ну, на мой взгляд, это, конечно, может быть и не так, но все очень этим прям пахнет, очень везде, вот, я вот прям не могу от этого ощущения избавиться.
То есть вы не считаете, что это...
Это все пройдет.
Это не цензура?
Это все пройдет, и тот же Хаски будет собирать стадионы через там год-два. Ну, я так предполагаю.
А если к этому подходить с не конспирологической точки зрения, вот как вы предположили, а глядя вот буквально на то, что происходит, можно ли говорить, что государство активно насаждает цензуру?
Ну, не только цензуру, а вообще, в принципе, не то, что насаждает, а исповедует античеловеческое отношение к своим гражданам. Вот это да.
Что могут этому противопоставить, ну, те же музыканты, например, которые попали под раздачу?
Ой, я не знаю, что могут предоставить они, но я вот могу про себя сказать. Я сейчас записываю новую пластинку свою, и это будет шедевр психоделического, романтического, музыкального какого-то экстаза. Вообще ничего запретного, вот, и одновременно ничего разрешенного. То есть он будет такой парадоксальный, вот, и никаких наркотиков, вот, ну, по крайней мере, упоминаний наркотиков или каких-то запрещенных штук у меня нет, матом я не ругаюсь, вот, в своих сольных альбомах, понятное дело. Вот, есть у меня проекты, где я только на этом языке и разговариваю, скажем так, и пою, но в сольном творчестве я не люблю это, использовать эту лексику, скажем так. И вот мой новый альбом, это будет, скажем так, такой вклад в творчество, в искусство, а не в хайп или во что-то такое вот местечковое и сиюминутное.
То есть вы считаете, то, что происходит сейчас вокруг вот этих рэп-исполнителей молодых групп, это хайп?
Ну, по крайней мере, многие на этом хайпятся уже потом, когда кто-то там что-то во что-то попадает. Многие к этому движению присоединяются и начинают прям кричать. Ну, или кто-то делает какое-то заявление, которое резонирует очень хорошо. Сразу очень многие начинают к этому заявлению подписываться, либо спорить с ним. Ну, я за красивое искусство, за интеллектуальное. Неважно, о чем оно, протестное оно или совершенно бессмысленное, но... Это должно быть все-таки, ну, я не люблю бытовуху, во-первых, очень меня напрягает слушать то, что я и так вижу, вот, слушать это, читать об этом книги какие-то, ну, я и так понимаю, там, да, вот эти какие-то психологические, там, внутренние терки людей, почему они так делают, почему они так не делают, вот, почему они так думают или... не думают, поэтому как-то все это...
Да, но если что-то не нравится, например, вам, это может нравиться кому-то другому, и получается, чиновники же у нас сейчас так и живут, это не нравится, что-то не нравится конкретно им, непонятно конкретно им, поэтому давайте мы это запретим для всех.
Это все от, скажем, от глупости, от тупости и от желания чисто срубить бабла.
А с вашей точки зрения, возможно в современной России ситуация, когда действительно достаточно большая часть музыкантов уйдет опять в подполье, как это было там в конце?
А уже уходят. Уже многие уходят, и всем наплевать на эти, на телевидение, на радио. Вот. Я вот живу в интернете. Ну, все мое творчество в интернете, это тот же самый андеграунд, то есть это, ну, это не масс-медиа. Но потому что, как бы, люди все-таки могут выбирать в нем. А они лазят там, туда пошел, там хапнул что-то, здесь что-то зацепил. Ну, это не понравилось, мимо прошел. То есть, как бы, есть возможность выбора. Вот, и это похоже на нашу жизнь, на самом деле, настоящую, потому что у нас тоже есть выбор всегда. Вот. Единственное, чего у нас нет, это возможности не выбирать.
Сейчас пришли за молодежными группами, за рэперами. А с вашей точки зрения, кто будет следующим?
Да не знаю, уже как-то и простых людей тоже за репосты там сажают или еще что-то. То есть, мне кажется, рэперы или еще кто-то из музыкантов такие же люди абсолютно, как и другие. Просто на сцене стоят. Сейчас вот опять же вот это контроль кредитных карт. Сейчас вот контроль за закрытие границ наверняка произойдет в ближайшем будущем. Перекрытие мирового интернета и создание локальной сети. То есть это все вот не за горами.
Back in USSR,
да? Ой, нет, мне кажется, будет хуже.
Хуже?
Да, там хотя бы людей воспринимали как что-то необходимое для работы механизма государственного, да? А сейчас как бы государство и люди – это совершенно две разные концепции, две разные планеты, вообще две разные галактики. Совершенно не соединяющиеся между собой. Единственное соединение – это когда государству что-то надо. Вот. А так, в принципе, люди уже не рассчитывают. Как бы. Ну, государство уже давно дало понять, что на людей в этой стране ему наплевать. Вот. Ну, судя по действиям. Поэтому и людям наплевать на государство.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. 25 ноября в мире стартовала кампания «16 дней против гендерного насилия». О том, насколько актуальна эта проблема для России, я попросила рассказать директора Центра «Насилию нет» Анну Ривину. Насколько я понимаю, когда речь идет о насилии над женщинами, самая большая проблема, во всяком случае, в России, это статистика. Потому что если проследить статистику, ну, явных нападений, изнасилований или действий сексуального характера в отношении женщин можно, то все, что касается домашнего насилия или домогательств на работе, оно скрыто. Тем не менее, как бы вы оценили ситуацию с насилием в отношении женщин в России?
Можно с уверенностью сказать, что
что порядка 70% женщин, подвергающихся домашнему насилию, даже не обращаются за помощью, зная, что полицейская система не будет работать, зная, что, опять-таки, окружение и родственники, друзья посмотрят непосредственно на пострадавшую неправильным образом. Мы знаем, что в контексте изнасилований только 12% женщин идут и обращаются за помощью. И мы знаем, что касательно сексуальных домогательств на работе в нашем обществе еще не слепилась вот эта формула, где она начинается и когда уже нужно сказать, что это непозволительно. Статистика ужасная, и еще намного сложнее то, что она действительно не отображает действительность, потому что очевидно, что статистикой должны заниматься не какие-то маленькие некоммерческие организации, у которых очень скромные ресурсы, а государство. Но даже если мы посмотрим на Росстат, то у нас насилие в каждой пятой семье. Это действительно уже миллионы женщин.
Что-то государство предлагает этим женщинам для того, чтобы их защитить от любого проявления насилия в отношении?
Я бы сказала так, что государство что-то минимальное предлагает, но это абсолютно неэффективно. Почему? Во-первых, потому что мы не будем забывать про декриминализацию домашнего насилия. На сегодняшний день у нас в абсолютном случае, в большинстве случаев, это штрафы. Штрафы платят из семейного бюджета, то есть женщине нужно самой заплатить за то, что ее побили. Будет она обращаться за такой помощью? Разумно предположить, что нет. Во-вторых, у нас нету закона, который бы комплексную систему подразумевал помощь пострадавшим. И в-третьих, у нас, например, есть энное количество бюджетных кризисных центров или организаций, помогающих женщинам в трудной жизненной ситуации. Но государство совершенно не информирует женщин об этом. Государство совершенно не информирует об этом ни полицейских, ни людей в травмпункте.
Почему это происходит? Потому что в российском правительстве, в российском парламенте подавляющее большинство мест занимают мужчины или какой-то другой причине?
Я думаю, что это немаловажно, но здесь бы я отметила, что меня больше печалит, что те женщины, которые у нас есть в Государственной Думе, и те женщины, которые сидят в профильном комитете по делам женщин, семьи детей, они высказывают такие антиженские мысли и взгляды, что порой, я думаю, это страшнее звучит, нежели нейтрально относящиеся к этому мужчины.
В чем причина?
Мы действительно патриархальное государство. Подожди, патриархальное общество. У нас действительно не привыкли выносить ссоры за сбы. И, в принципе, у нас сейчас даже хуже, чем было в советские времена. Точнее, с одной стороны, у нас лучше, потому что в советские времена эти темы не поднимались. Но, с другой стороны, в советские времена не было такого религиозного воздействия. Не было какого-то придуманного традиционного пути российской семьи. Традиционные скрепы – это то, что я в начале 90-х в своем детстве вообще никогда не слышала. То есть у нас действительно такой правый консервативный поворот, в котором заинтересованы многие люди, для которых это, конечно же, деньги и власть.
А женщины заинтересованы в этом? Почему они поддерживают тот самый правый поворот?
Потому что те женщины, которые сейчас находятся у власти, они туда пришли не на гендерной повестке, и они понимают, что сейчас им не нужно вести себя неудобным образом для тех людей, которые дали им возможность эту позицию занимать. Опять-таки, очень интересно про то, что, что такое как бы, гендерное равенство, что такое женщина, не подвергающаяся насилию, что такое женщина, которая выбирает себя. Это женщина, которая не хочет быть удобной для всех, а хочет быть удобной для себя в первую очередь, преследовать свои интересы. Сейчас же мы посмотрим, даже если будем говорить про трудовую сферу, у нас больше, чем 400 профессий запрещены для женщин, потому что якобы государство охраняет их репродуктивные функции. То есть мы сразу говорим женщине, где твое место, рожай, а остальное уже дело десятое.
В рамках международной кампании «16 дней против гендерного насилия» в России проходит акция в поддержку принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. Всем, кто пережил насилие в семье, предлагают отправить открытки депутатам, чтобы привлечь их внимание к проблеме. В студии «Радио Свобода» один из соавторов этого законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия и один из инициаторов акции, которая проходит «Напиши депутатам», руководитель проекта W, Алена Попова. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, в чем суть этой акции и подвинется ли каким-то образом мышление депутатов Государственной Думы? Начнут ли они уже заниматься вопросом
домашнего насилия?
Во-первых, спасибо, что вы нас все время поддерживаете и что позвали. Да, мы считаем, что очень сильно подвинет. Суть акции в следующем. Ее придумал на самом деле не столько я, сколько Мария Довтян, которая является основным адвокатом, защищающим жертв домашнего насилия в России, человек, который спас Маргариту Грачеву от того, чтобы ее муж, который отрубил ей кисти обеих рук, не вышел через 2 года из заключения на свободу и не закончил свое начатое дело. Поэтому, Мария, спасибо. Она предложила, можем ли мы как-то вовлечь творческих людей, иллюстраторов в данном случае, для того, чтобы мы наладили коммуникацию между жертвами насилия или людьми, которые являются свидетелями, и депутатами, которые все время делают круглые глаза. Недавно был большой форум женский, на котором у нас было 2 параллельных секции. На одной мы, где была я, Мария, Аня Ривина, Марина Песлакова-Паркер. Все люди, которые борются за законопроект. И параллельно с нами секция, где были депутаты. За 10 минут до окончания нашей секции, мы на ней подписали резолюцию за закон, наша девушка Анастасия Глушкова побежала в соседний зал и отдала папочки с нашим законопроектом депутатам. Прямо в руки отдала в прямом эфире, вещая все, что происходит. Они сказали, да-да, спасибо, мы и так это знаем. Возникает вопрос, почему не принимаете, если знаете. Это акция, которую мы запустили.
У вас есть ответ на этот вопрос, простите?
Да, ну у меня есть ответ на этот вопрос, потому что я за ними хожу в Государственной Думе по пятам. Уже много раз мы туда приходили, и вручали им эти папки, и показывали им реальные истории. Они говорят, что закон недостаточно проработан, который есть, что мы, вводя, мы там вводим систему, целую систему охранных ордеров, собственно, чтобы спасло 99% жертв насилия. Это запрет на приближение, запрет на продолжение насилия со стороны насильника. Это та мера, которая предотвращает дальнейшие деяния, например, трупы, потому что вы знаете, что у нас есть дело сестер Хачатурян, когда девочек никто не защищал, им пришлось убить отца, самообороняясь от его постоянных истязаний. Вы знаете, что было дело Алены Вербы, которой муж нанес 57 ножевых ударов, вот так вот изрезал ее, закрыл тело тряпочкой, ушел на работу и запер вместе с трупом жены несовершеннолетнего сына Никиту. Вот чтобы всего этого не происходило, надо выдать охранный ордер. И очень большое сопротивление вызывает именно охранный ордер. Как же так? Что же вы, мужчин, будете всех выселять? А у нас действительно собственность в основном оформлена или долевая, или на мужчину. То есть, а что? Вот куда выселите вы собственника? А давайте и гостиницы тогда мужчинам будем делать, а давайте спа-центры им отдельные для насильников построим. И как бы это смешно ни звучало, но это... Один раз мы были на рабочей группе вместе с Марией, и это действительно была самая стрессовая для нас ситуация, поскольку нам надо было доказывать судье, что охранные ордера необходимы. Когда он говорил о достаточности законодательства сейчас, что ничего не надо делать, и так все хорошо, и он сказал, что и так насильников и без дополнительного закона спокойно себя посадят. Вот поэтому,
другое дело, что и труп уже будет.
Конечно, так, вот эта знаменитая фраза участкового.
Когда убьют, тогда...
Да, когда будет труп, приедем, опишем. То есть это Орловская область, и там это главная участковая Орловской области была, которая заявила такой девушке, звонящей за помощью, обращающейся, и потом через час эта же самая участковая описывала реально труп этой девушки. Она, кстати, будет символом нашей компании «За закон». И вот что предложила Мария, это на основе реальных историй создать мультипликации, скетчи, открытки, которые своей рукой будут заполнять жертвы тиранов или свидетели этого всего. Огромное спасибо иллюстраторкам, девушке, действительно основываясь на стандартных фразах, которые говорятся насильно, на стандартных историях, отрисовали безумно крутые открытки. И мы предложили всем пользователям интернета, кто видит, что есть эта акция, заполнить эту открытку, отправить депутату.
То есть ее можно распечатать, с сайта можно распечатать,
да,
открытку, заполнить ее.
Можно заказать
отправить.
Нам, мы отправим. Можно не распечатывать, а попросить нас распечатать и написать нам свою историю. Нам уже начали присылать эти истории. Причем вчера девушка написала свою историю, историю своей мамы и историю своей подруги. Это одна девушка написала. То есть это вокруг нее вот это все происходит. мы это заполняем, либо они сами это заполняют. И дальше у нас две стратегии. Одна стратегия — открытки идут напрямую депутатам, и депутаты больше не делают круглые глаза со словами: «Да что вы, этого в России нет». Это знаменитая фраза Лены Борисовны Мизулиной, сенатора нашего, что масштаб проблем преувеличен, это все западные ценности, у нас такого нет. А вторая — это мы хотим вторую копию этой открытки носить с собой на заседание рабочей группы. Мы хотим носить сначала такую папочку, потом вот такую стопочку, точнее, потом вот такую стопочку. Я хочу вообще в идеале, чтобы я села и заставила стол вот этими открытками и сказала, что вот в каждой из этих открыток судьба жертвы, жизнь жертвы, жизнь детей, здоровье детей. О, посмотрите. Я думаю, что...
Может быть, тогда зашевелится, вы считаете?
Я просто вижу, когда мы стояли с плакатами около Госдумы против декриминализации, визуал вот этот, что мы стояли, он очень сильно повлиял на ту же Тамару Васильевну Плетневу, которую вот Аня в интервью упоминала, председателя комитета по делам женщин, семьи и детей, Тамара Васильевна, депутат всех созывов Госдумы, еще депутат от КПРФ. Сначала она говорила: декриминализация — это хорошо. Когда она проходила мимо нас уже несколько раз в течение этих дней, вы знаете, в прямом эфире идут заседания Государственной Думы пленарные, она сказала: я не уверена, что декриминализация — это хорошо, совсем не уверена теперь. Я думаю, что да, визуализация очень влияет. Влияет то, что Маргарита Грачева с протезом на отрубленной руке говорит: я хочу, чтобы был принят этот закон. Влияет то, что мама Алены Вербы, Анна Верба, говорит: примите этот закон, чтобы матери не теряли своих дочерей. Влияет на то, что дети пострадавшие говорят: нам нужен этот закон, мы хотим, чтобы нашу маму больше не били. И, конечно, влияет визуализация. И, безусловно, представляете себе стол, заставленный вот этими открытками? Он, конечно, повлияет. Так же, как наша папочка влияет. У нас есть такая белая папка с надписью: здесь еще домашнее насилие – это преступление, а не традиция. И когда депутату эту папку вручаешь, он сразу видит, что папочка внушительная.
Ну, они это все видят, они говорят, они осуждают, а голосуют потом так вот, как надо, как предложили. Причем одна и та же Государственная Дума, один и тот же созыв,
согласна,
может вот сегодня проголосовать за то, чтобы ввести статью, ну, дополнительную ответственность за побои в семье, а через полгода отменить эту ответственность. И причем одни и те же люди будут топить за то, что это правильно и хорошо.
Да, это вы сейчас Павла Крашенинникова приводите в пример. За ним я бегала, когда принималась декриминализация. Действительно, это он был автор ужесточения побоев в семье, где ввели статья прекрасная, которая существовала 2 года, 116-й, до 2 лет лишения свободы, если бьешь кого-то внутри семьи. И мы выдохнули, что ну, наконец-то. Она всего полгода была. И тот же Павел Крашенинников начал продвигать эту тему с декриминализацией. Я его поймала на пресс-конференции и сказала: Павел, ну как же так? Вот в течение полгода резко изменилось мнение. Как же это может такое быть? Да, я с вами согласна, что наша Государственная Дума не обладает полнотой самостоятельности решений. Но если никак на нее не влиять, вообще ничего не произойдет. Я не уверена, что это самый эффективный путь. Совсем не уверена, что мы делаем, повлияет на 100% на них. Но я уверена, что это один из тех путей, когда они не могут лично отвертеться от ответственности. Вот что важно.
А вы чувствуете поддержку со стороны женского сообщества? Не тех женщин, которые уже давно занимаются активизмом, даже сообщество, наверное, неправильное слово, со стороны женщин?
Я чувствую. Я за 4 года борьбы, такой очень активной, 4 года назад не чувствовала. Я приходила куда-то, и было очень, что да не надо лезть в семью, семья – это крепость, да это все западные ценности. Очень много было таких: милые бронятся, только тешатся, нельзя выносить ссоры из избы, дура сама виновата. Вот все эти стандартные стигмы употреблялись, было очень некомфортно, было жутко, и была все время борьба. Сейчас такого нет. Сейчас, если мы куда-то приходим и рассказываем о законе, даже в ультраконсервативные, я приходила в ультраконсервативные аудитории, большинство присутствующих, это я говорю абсолютно ответственно, утверждают, что такой закон, конечно, уже нужен. И это благодаря жертвам, которые начали говорить. Еще раз, это благодаря Маргарите Грачевой, которая нашла в себе силы с отрубленными руками. Я прям вот, я говорю, у меня все время мурашки, когда я Рите говорю, вот, это человек, который, улыбаясь в отсутствие обеих рук, кистей обеих рук, сказала, что я буду добиваться принятия этого закона. И та волна, которая поднялась, что вот совсем недавно заявила модель Кира о том, что она была избита своим сожителем. И Кира, поскольку работает в модельном бизнесе, столкнулась с огромным количеством негатива. Да, модели, они все такие, папик денег не дал, видимо, вот решила. И Кира все равно молодец, она не остановилась, она идет дальше. И благодаря Кире те девушки-модели, она нам за неделю, наверное, написала 6, по-моему, таких достаточно известных девушек, что они тоже подвергались, и они вот раздумывают над тем, чтобы начать публично об этом говорить, имея архивы, фотографии, снятые побои.
А вот вместе с тем вы замечаете, как меняется или не меняется отношение к этим ситуациям со стороны полицейских, рядовых, вот те, которые, собственно, и приезжают на вызов, если какой-то там домашний дебошир устроил очередной скандал, и соседи позвонили в полицию?
Да, ой, спасибо тоже за этот вопрос. Я ощущаю, да, меняется в лучшую сторону, но я ощущаю по Центральному федеральному округу. Например, в Уральском федеральном округе меняется не во всех областях, равно как и в Сибири. То есть,
а почему? Что не так это, в Сибири и на Урале?
Это просто... Нет, ничего не так, просто информация оттуда такая доходит.
А такое ощущение, просто... что еще нет интернета, да? До
нет,
сих
нет,
пор
нет, цифровым нет, я передают. Просто думаю, что есть необходимость образовывать участковых, как они должны действовать в той или иной ситуации. Но совсем недавно, собственно, 3 дня назад, мне моя подруга-адвокат написала такую историю. Это дело было в Москве. Ей ребенок маленький, она молодая мама, сломал нос. Ну, не сломала, ударила, кровь пошла. Она оставила папу ребенка с ребенком и поехала лечить нос. И все, ей там что-то наложили на нос, отправили ее домой. А на следующий день ей позвонил участковый и сказал, все ли у вас в порядке, вы уверены, что это вас не муж, не хотите ли вы это обсудить. И она мне прямо аудиосообщениями, она тоже защищает жертв насилия, она пишет мне, представляешь, насколько изменилась культура. То есть не было такого в нашем, мы с ней соседки, то есть в нашем районе такого не было. Некоторые участковые Подмосковья, бывает, что звонят и спрашивают, что делать, куда отправить, если девушка вот оказалась в такой ситуации. Как раз Аня очень правильно в интервью сказала, что методические руководства нужны всем. Что делать участковому, что делать девушке, что делать врачам, что делать, если ты стал свидетелем. Вот это мы выпускаем сейчас методичку для свидетелей побоев. Вмешиваться или не вмешиваться. Да, вот Настя Глушкова вмешалась в ситуацию побоев она в московском метро на станции Маяковская. И ей же какой пришел ответ из... Это прекрасный, кстати, ответ. Мы сейчас в прокуратуру обратились. Не установлен факт. 2 свидетеля имеется, все метро в камерах, не установлен факт. Это что значит? Либо камеры в метро не работают,
либо не хотят
либо
разбираться.
Не хотят разбираться, да.
Не хотят разбираться. Спасибо большое. Алена Попова, руководитель проекта W, была в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Первого декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В настоящее время, по официальным данным ЮНЕЙДС, с вирусом иммунодефицита человека живут почти 40 миллионов человек.
Почти 2 миллиона человек заразились ВИЧ в 2017 году. В том же году почти 1 миллион человек умерло от сопутствующих СПИДу болезней. Основной причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, является туберкулез. На него приходится около 1/3 случаев смерти, связанных со СПИДом. 3 из 4 человек, живущих с ВИЧ, знают свой статус. 4 из 5 человек, знающих свой статус, имеют доступ к лечению. Каждую неделю вирусом иммунодефицита человека заражаются около 7 тысяч молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет. В странах Африки к югу от Сахары 3 из 4 новых случаев заражения приходятся на девочек 15-19 лет. В некоторых регионах вероятность того, что женщины, подвергшиеся насилию, были заражены ВИЧ, в 1,5 раза выше. Риск заражения ВИЧ в 27 раз выше среди мужчин, вступающих в половые связи с мужчинами. В 23 раза выше среди потребителей инъекционных наркотиков. В 13 раз выше среди женщин, работающих в секс-индустрии. в 12 раз выше среди женщин-транссексуалов.
Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом стало известно, что Россия занимает первое место среди стран Европы по темпам распространения ВИЧ за 2017 год. За ней следуют Украина и Белоруссия. Об этом сообщается в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Российское министерство здравоохранения и Роспотребнадзор уже назвали этот доклад некорректным. Кому все-таки верить и действительно ли в России эпидемия ВИЧ? Эти вопросы я задам гостю в студии «Радио Свобода». У нас старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Шахигальдян. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение на передачу.
Насколько корректны вот те цифры, которые ВОЗ привела в своем докладе по России последним, и правда ли в России эпидемия ВИЧ?
Вы знаете, но цифры таковы, что по данным Федерального научно-методического центра за 10 месяцев 2018 года заражено около новых случаев, выявлено 85 тысяч. Насколько я обладаю данными, Министерство здравоохранения называет 75 тысяч новых случаев за год. Но я не вижу никакой принципиальной разницы. Мы должны осознать, что порядка 250 человек за день заражается ВИЧ-инфекцией, и около 100 человек в день погибает от ВИЧ-инфекции.
В России или...
В России, да.
То страшные есть, цифры.
То есть, конечно, ситуация достаточно напряженная. Хотя надо признать, что скорость эпидемии, если так можно сказать, снижается. Все-таки со стороны государства, со стороны специалистов предпринимаются ряд очень активных мер. Государственная, программа принята по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции. Все-таки выделяются достаточно большие деньги на лечебные программы, идут образовательные программы, просветительные программы профилактики, пусть не в том объеме, который нам хотелось бы. То есть, конечно, нельзя сказать, что никаких результатов, все драматично плохо. Нет, безусловно, есть результаты. И еще раз мы должны подчеркнуть, что если с 2011 по 2015 год на 10% увеличилось ежегодно количество новых случаев, каждый год все больше и больше, то в прошлом году, по-моему, на 2,2%, в этом году за 10 месяцев по сравнению с таким же периодом 2017 года минус 2%. Но тем не менее, еще раз повторяю, 75-85 тысяч новых случаев за год.
Скажите, а люди вообще охотно проходят тестирование в России? Как ведется работа с теми людьми, которых хорошо бы тестировать?
Вообще? Я сейчас отвечу на вопрос, только в отношении второго вашего вопроса мы не дал ответ. Об этом сейчас многие говорят. Значит, у нас в 20 регионах Российской Федерации...
По поводу эпидемии,
потому что я уже слышал несколько передач в течение последних двое суток, это обсуждается вопрос. Значит, надо сказать, что в 20 регионах Российской Федерации эпидемия приобрела генерализованный характер.
Что это значит?
Это значит, что заболевание распространяется не только среди групп риска, но и среди общего населения. И есть такой количественный показатель, что среди при обследовании беременных женщин пораженные составляют более 1%.
Это много.
Да, это и есть по определению ВОЗа генерализованная стадия эпидемии. Еще в 32 регионах показатель на уровне 0,5%. То есть еще раз мы говорим, что эпидемия есть. В 20 регионах она приобрела генерализованный характер. И, конечно, ситуация напряженная. А в отношении вашего вопроса по поводу обследования.
Да, а по поводу выявления вот этих людей.
Ну, вы знаете, надо сказать, что...
Понятно, что беременные женщины, простите, беременные женщины сейчас в России это устроены, у них обязательно берут тест на ВИЧ, потому что в России уже научились с помощью медикаментозного вмешательства добиваться того, чтобы у ВИЧ-инфицированных женщин рождались абсолютно здоровые дети.
Безусловно, это надо сказать, это одно из достижений в России, что... заражение, ну, около 1% только лишь новорожденных заражается. Но действительно, если женщина принимает антиретровирусные препараты, и если в течение беременности вирусная нагрузка, особенно к концу беременности, неопределяемая, то 100% ребенок будет рожден здоровым. Это чрезвычайно важно.
Но мужчины не беременеют, как нам известно, их никто в обязательном порядке не тестирует.
Да, но поэтому очень важно обследовать, например, партнеров беременных женщин, да, и, например, среди этой группы, среди мужчин можно было применить самотестирование, с одной стороны. С другой стороны, действительно, мы видим, что не только в группах риска, в труднодоступных группах распространяется ВИЧ, но и, например, среди мужчин от 30 до 39 лет частота пораженности 3,3%. То есть каждый третий из ста мужчин три заражены ВИЧ. И, конечно, мужчины, не попадая в медицинское поле, долгое время не знают о том, что они инфицированы ВИЧ и являются источником инфекции. Поэтому очень важно вот в будущем еще раз и еще раз обдумать вопрос, как наладить систему обследования не только в труднодоступных группах, да,
диспансеризация.
Может быть, например, в Екатеринбурге предлагалось обследование на антитела к ВИЧ мужчинам-водителям, которые направлялись на тестирование в отношении наличия алкоголя в крови.
Чтобы заодно проверить.
Да. Конечно, это было абсолютно добровольно. Не все соглашались, но около, если не ошибаюсь, 30% мужчин согласились пройти обследование. 30% это все-таки не ноль. Может быть, при выдаче паспорта, может быть, при выдаче ряда документов надо предлагать пройти обследование.
Но люди не хотят, они боятся.
Вы знаете, поэтому мы должны сделать обследование доступным.
Так они боятся не того, что это будет дорого. Они боятся того, как на них потом посмотрят, если, не дай бог, у них что-то найдут.
Безусловно. Например, мы анализировали, какова причина неприхода в центры по профилактике борьбе со СПИДом, не обращения в сфере за медицинской помощью. Основная причина при анкетировании называлась «стыд». Да, конечно. Но вы знаете, это одна из причин. Но другая причина, скорее всего, надо просто облегчить возможности обследования, сделать, может быть, более доступным. Потому что в одном из городов, когда врачи центра СПИДа пошли в поликлиники инкогнито и попытались сдать анализ крови на антитела к ВИЧ, оказалось, что это не так легко. Терапевт направлял к инфекционисту, какие-то были сложности, понимаете как? Поэтому вот об этом тоже надо думать. Кроме того, необходимо быть более креативными, понимаете как? И, может быть, менять наши подходы по сравнению с тем 25-летним периодом, когда я только начинал свою профессиональную деятельность, когда выявлялось 100 человек за год.
В год.
За год, да. А сейчас мы видим 250 человек за день. Мы должны думать, как нам найти вот эти современные подходы к своевременному выявлению. Самотестирование.
Да, но, может, в первую очередь нужно еще объяснить людям, что это не стыдно и не страшно, сейчас уже болеют самые разные люди, а не только группы.
Понимаете, к сожалению, наше общество, как, может быть, и общество других стран, нетолерантно. Нетолерантно к чужому, нетолерантно к иному, нетолерантно к другому.
Да, но с другой стороны, в той ситуации, когда вы говорите, в России каждый день 250 человек заражаются ВИЧ-инфекцией, то это очень скоро может оказаться и где-то совсем
конечно,
рядом.
Конечно, и очень важно своевременно выявлять, чтобы человек знал о своем ВИЧ-статусе, чтобы он мог принять определенные меры, начать своевременно антиретровирусную терапию и не быть источником инфекции.
Спасибо. Василий Шахгельдян в прямом эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» рассказывал о ситуации с ВИЧ в Российской Федерации. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь в эфире «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.